террористический акт. По последним данным, в столовой учебного заведения сработало взрывное устройство. Оно было начинено металлическими предметами. Как заявил генерал армии, бывший глава МВД Анатолий Куликов, за терактом могут стоять те, кто пытается дестабилизировать обстановку в стране.
Конечно, это сделали злодеи и сволочи, которые не хотят нормальной обстановки в стране. У нас есть люди, которые желают подобных последствий, это националисты в соседней стране. Я не исключаю, что это такой серьезный намек на то, что вы не ожидаете там спокойной жизни, мы вам не позволим. Это только нас заставляет сейчас расширить наши антитеррористические зоны действий. Не только в районе моста, но и в районе всего полуострова и на границе.
Как заявил официальный представитель Национального антитеррористического комитета Андрей Прозждомский, расследованием трагедии займутся лучшие специалисты.
Удел и задача следователей, которые сейчас внимательнейшим образом разбираются на месте происшествия с остатками взрывного устройства, с поражающими элементами, и для этого должно быть введены минимальные следственные действия, после чего уже можно говорить о конкретных причинах. Все мы, конечно, видим, что это очередное тяжелое происшествие с тяжелыми последствиями, но это лишний раз говорит о том, что мы должны быть во всеоружии и не терять бдительности.
Очевидцы также рассказывают, что сначала был слышен хлопок, а потом выстрелы. По неподтвержденным данным, нападавших могло быть двое. Один из них якобы стоял на лестнице и стрелял по людям, сообщают очевидцы.
Мы бежали, а дети просто лежали. Муж бывший библиотекарь наш и довез нас домой. Я не могу, ты понимаешь, мою подругу убили у меня на глаза. Не могу успокоиться, меня все трясет. Я боюсь даже дома находиться.
Появились новые данные. Число погибших при теракте в Керченском политехническом колледже выросло до 15 человек. 49 пострадавших госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт». Взрыв прогремел сегодня около полудня. В здании подорвалось самодельное взрывное устройство. Оно было начинено поражающими элементами. Расследованием этой трагедии уже занимается центральный аппарат Следственного комитета. На место отправлены специалисты. В колледж сегодня прибыл и глава Крыма Сергей Аксенов. Он объявил трехдневный траур. Как ожидается, в ближайшее время в Керчь приедет также министр здравоохранения России Вероника Скворцова и глава Минпромпросвещения Ольга Васильева. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил им при необходимости обеспечить транспортировку раненых в клинике Москвы и других регионов России. Тем временем родным погибших и пострадавших при взрыве в Керчи выплатят по 1 миллиону рублей. Об этом сообщили в фонде социального страхования агентству РИА Новости. И сейчас вертолет МЧС Ми-8 вылетел из Симферополя в Керчь для оказания помощи всем пострадавшим при взрыве в колледже. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального центра МЧС России. Также сообщается, что к вылету готовы вертолеты в Ростове-на-Дону, в Геленджике и в Сочи. А на 16 часов по московскому времени из подмосковного аэродрома Жуковский запланирован вылет ведомственного самолета Ил-76. Минобороны России по поручению главы ведомства Сергея Шойгу выделит силы и средства для помощи пострадавшим в результате теракта в Керченском колледже, сообщили в ведомстве. Все подробности на нашем сайте в интернете kp.ru.
Радиоканал «Комсомольская правда» Вологда. Свидетельство о регистрации ЛТУ-35-00236. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области. 11 января 2017 года. Для слушателей старше 12 лет. Тема дня.
Доброго дня всем. На радио «Комсомольская правда» Вологда. Программа «Тема дня». У микрофона в студии Любовь Трофимова. В этом часе поговорим о российском несырьевом экспорте, новых возможностях для роста. У нас в гостях сегодня младший научный сотрудник лаборатории инновационной экономики Вологодского научного центра РАН Николай Олегович Якушев. Добрый день.
Добрый день.
720-120, телефон прямого эфира. Традиционно вы можете принимать участие в нашей беседе, в нашей теме дня. Присоединяйтесь еще раз. Напомню, 720-120 – это телефон прямого эфира. Ну и Николай Олегович, приветствую вас в студии радио «Комсомольская правда» Вологда. Расскажите об исследованиях, проводимых в Вологодском научном центре Российской академии наук по данной теме. Что вообще такое несырьевой экспорт?
Спасибо большое. Значит, в Вологодском научном центре Российской академии наук данное исследование проводится достаточно давно, на протяжении уже 5 лет буквально. Мы рассматриваем и экспортный потенциал регионов, и экспортную деятельность, и само обеспечение экономического роста регионов за счет стимулирования развития несырьевого экспорта. И что же такое несырьевой экспорт? Несырьевой экспорт – это продукция, которая имеет высокую добавленную стоимость, в первую очередь, и создает так называемый экономический, больший экономический эффект и для страны, и для региона в целом. И в том ключе, в том плане, что как бы, этот экономический эффект влияет и на бюджет страны, и регионов.
И давайте, да, сейчас расскажем, какое значение имеют проводимые вами исследования, для чего они нужны.
В первую очередь мы рассматриваем с точки зрения именно обеспечения экономического роста в регионах, то есть мы рассматриваем и в плоскости внешнеэкономической деятельности основные вопросы вот в этом ключе. Ну, основной акцент мы все-таки делаем именно с точки зрения экономического роста, то есть мы смотрим ту ситуацию, которая происходит в стране, и дальше рассматриваем именно региональный уровень, потому что на сегодняшний день ключевыми игроками все-таки являются регионы в данной области, и они создают тот и экспортный потенциал, и так называемый национальный экспортный продукт, который поставляется на международные рынки и представляет в том числе всю совокупность российского экспорта.
Какие виды товаров мы поставляем на экспорт? Расскажите.
На сегодняшний день, если смотреть в рамках масштаба страны, то в первую очередь это гиганты, это нефть и газ, это продукция лесопромышленного комплекса, здесь в большей степени товары низкотехнологичные, здесь имеется в виду это товары в виде бревен леса и продукции мелкой переработки. В то же время на сегодняшний день Российская Федерация не стоит на месте, то есть в рамках, например, развития именно несырьевого экспорта на сегодняшний день делается акцент на продукты более глубокой переработки. Например, можно привести продукты агропромышленного комплекса, у нас сегодня является одним из приоритетов правительства Российской Федерации, и также продукты автопромышленной продукции и сельскохозяйственной индустрии, в первую очередь.
Ну, если вот рассмотреть нашу Вологодскую область, да, что у нас здесь с этим вопросом, какие есть плюсы?
Если смотреть Вологодскую область, опять же, здесь надо смотреть с точки зрения, например, если крупных транснациональных корпораций, то здесь больше у нас присутствует металлопродукция и химическая продукция, но при этом не стоит забывать, что у нас активно ведется работа по экспорту малого и среднего бизнеса, то есть и особенно хочется отметить, что Вологодская область достаточно занимает хорошее место в плане экспорта IT-продукции, то есть у нас есть достаточно крупная компания, которая поставляет данную продукцию на зарубежные рынки. То есть не так все плохо.
Замечательно. А можно вот узнать, конкурентна ли вообще российская продукция на зарубежных рынках? Потому что, да, мы много слышим там о японских, например, каких-то достижениях. Как мы? В принципе, я не думаю, что в последних рядах, но на каком месте?
Если говорить и рассматривать в формате российскую продукцию на мировом рынке и сравнивать это с развитыми странами, то здесь Российская Федерация, к сожалению, на сегодняшний день не является приоритетным экспортером. То есть высокотехнологичный экспорт в России составляет в мире 0,3%. То есть мы проигрываем таким крупнейшим странам, как Китай, Япония и ряду стран Европейского Союза. Ну, если рассматривать с точки зрения именно несырьевого экспорта, то здесь мы можем вполне составить конкуренцию по сельскохозяйственному машиностроению, то есть это в первую очередь поставки продукции, например, в виде комбайнов, тракторов и так далее. То есть у нас очень развита достаточно большая в этом направлении программа развития на уровне Российской Федерации и на уровне большинства регионов. То есть как конкретно вот сказать именно, что почему российская продукция не конкурентоспособна, в целом нельзя. То есть определенная специфика, есть определенные сегменты, где мы можем занимать, ну, ведущие места. Но при этом вкупе, если смотреть, то российская продукция на сегодняшний день в большей степени конкурентоспособна все-таки в низкотехнологичных сегментах рынка.
720-120, телефон в нашей студии, вы можете звонить и высказывать свое мнение. И давайте, да, конечно, вопрос цены, один из важнейших вопросов. Как формируется цена на экспортные товары? От чего она зависит?
Ну, в первую очередь, цена на экспортные товары зависит от той ситуации на рынке, то есть насколько данный сегмент является свободным, насколько он наполнен с точки зрения ключевых предприятий на этом рынке. И, во-вторых, это влияет и сама волатильность, например, курса доллара, и в целом поддержка со стороны именно институтов развития, потому что на сегодняшний день, если мы говорим, что мы продаем экспорт за доллары, это будет одна стоимость, но мы можем продавать экспорт за валюту, например, в рублях или за валюту тех стран, в которых мы торгуем. То есть здесь вопрос экспортной цены зависит в первую очередь и от поддержки со стороны государства, и с точки зрения ситуации на рынке.
Ну и, насколько мы, да, знаем, президент России подписал новый майский указ. Цели и задачи по достижению новых экономических и социальных показателей до 2024 года. Среди них как раз и несырьевой экспорт. На ваш взгляд, какие регионы будут включаться в исполнение указов и насколько сложно будет достичь этих показателей?
И здесь бы я хотел более поподробнее остановиться. Майские указы президента достаточно были объявлены широко, то есть здесь затронуты сферы и агропромышленного комплекса, и экспорта малых и средних предприятий, и в целом экспорта ведущих наших отраслей. И хочется сказать, с одной стороны, что региональная вот эта включенность должна иметь отраслевую, так называемую, специфику. То есть не каждый регион в целом может экспортировать, например, несколько групп товаров. То есть если брать определенное количество субъектов Российской Федерации, то они создают некий ландшафт того продукта, который можно экспортировать. То есть включенность регионов здесь имеется в виду о том, что как бы насколько каждый регион создаст ту экспортную стоимость, которая в национальном масштабе, да, как бы в фокусе национального масштаба будет иметь тот эффект, который был озвучен и президентом Российской Федерации о том, что несырьевой экспорт – это один из источников экономического роста, и с точки зрения вообще в целом как бы ситуации на рынке международной.
У нас есть телефонный звонок, но я прошу прощения и прошу наших радиослушателей буквально подождать, потому что мы выходим на небольшую паузу. Впереди реклама. 2 минуты, вернемся в студию совсем скоро.
Тема дня. Реклама.
Заборы, крыши, фасады, профнастил то, что надо. Профнастил покупаем все в компании ВСТ. 50-48-01, 50-48-01, ВСТ.
Телефон в Вологде 50-48-01, vst35.rf. Залог красивой улыбки – клиника «Да Винчи». Современные методы восстановления зубов, все виды протезирования, имплантации, а также исправление прикуса, лечение любой сложности, отбеливание. Улыбайтесь вместе с нами. Клиника «Да Винчи». Челюскинцев, 23, телефон 70-0306, 70-0306. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2 ноября на сцене ДКПЗ «Дидюля» в сопровождении камерного оркестра. Справки 51-00-56. Для лиц старше 6 лет.
Европейские ионизаторы воды «Акватор» теперь в Вологде. По адресу улица Мира, 20, телефон 70-14-14, 70-14-14.
Компания «Лесной двор» предлагает любой пиломатериал. Внимание, действует распродажа. Количество товара уточняйте. Доставка по городу бесплатно. «Лесной двор», Асанова, 14, телефон 73-82-99, 73-82-99.
Телефон рекламной службы в Вологде 720-555. Лето. На радио «Комсомольская правда».
Это тема дня, радио «Комсомольская правда» Вологда, 720-120, телефон прямого эфира. Звоните, жаль, что вот звонок у нас сорвался, который, я надеялась, что, да, все-таки дождутся нас наши радиослушатели. Ну, дожидайтесь, ответим всем. Еще раз напомню, 720-120, телефон прямого эфира. Напомню, что в этом часе мы говорим о российском несырьевом экспорте и новых возможностях для роста. В гостях у нас сегодня младший научный сотрудник лаборатории инновационной экономики Вологодского научного центра РАН Николай Олегович Якушев. И, конечно, Николай Олегович, я надеюсь, что вы не будете против в связи с тем, что происходит, да, у нас сейчас в стране, это немножко не относится к теме, но тем не менее, я думаю, что мы, наверное, обязаны выразить соболезнования тем родителям, которые испытывают сейчас, наверное, даже невозможно передать словами, что испытывают эти люди, которые потеряли своих детей в Керчи. Поэтому я присоединяюсь ко всем уже выраженным словам, и просто, ну, непонятные, чудовищные вещи творятся, поэтому давайте будем поддерживать друг друга. И, конечно, Николай Олегович, вы начали, да, отвечать на вопрос о том, насколько регионы нашей страны будут включаться в исполнение майских указов президента, но вот есть звонок, да, об этом сразу чуть позднее. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей, я не знаю, кто выступает, я так подошел, подбежал, то есть там, это я звонил, не знаю, кто тут под впечатлениями, конечно, что произошло, на митинг приходишь, там главное, что против Путина не выступали, машина такая приходит, ты все снимать, я долго на митингах не был, и главное, чтобы не было экстремистов, а террористы, это бог с ними. Знаете, просто простая констатация фактов, знаете, такая компания Boeing, понимаете, Boeing, она выпускает где-то от 650 до 750 самолетов высокого класса, разношерстных. У нас вся Россия где-то 42 самолета выпускает, да, и то один суперджет, понимаете, который импортный полностью, сделан на импортном оборудовании, все, понимаете. И в Америке, кроме Боинга, там еще есть Lockheed Martin, там МакДуглас, вы понимаете, там еще столько компаний есть, сколько Америка выпускает. СССР выпускал где-то около 300 самолетов, это в 1977 году, понимаете. Вот это авиастроение, это, понимаете, тем более такая Россия, такие территории, керосина много, понимаете. Куда ни глянь, мы ничего не производим, то есть это мы колония. Я вам говорил, что в 41-м году фашистам не удалось взять, ни в 812-м году, ни при Куликовской битве, в 91-м году. Сейчас Россия, о чем бы вы ни говорили, мы, понимаете, мы повержены, в холодной войне мы проиграли. Ничего не будет, понимаете, ничего не
Сергей,
будет.
Там все, мы понимаем вашу боль, Николай Олегович у нас сегодня в гостях, еще раз напомню, младший научный сотрудник лаборатории инновационной экономики Вологодского научного центра РАН Николай Олегович Якушев. Николай Олегович, насколько вы разделяете вот такие вот, да, переживания и боль вологжан, что действительно вот Россия из такой, ну, большой, да, страны, где, ну, наверное, сейчас много-много всего и производится на экспорт, идет, и мы можем гордиться. Но, тем не менее, есть много переживаний, есть много боли. Как вы к этому относитесь, разделяете ли?
Да, спасибо большое за вопрос. Опять же, Вот, и радиослушатели, в принципе, подтверждают ту тему, которую на сегодня мы также рассматриваем. То есть, вот если вы говорите именно об авиастроении, все-таки это в большей степени относится к высокотехнологичной составляющей экспорта, то, опять же, на сегодня, еще раз повторюсь, и соглашусь с радиослушателем, производство самолетов есть, но в основном все запчасти, основная конструкция, это все, и микроэлектроника, это все импортное оборудование. То есть мы как бы производим самолет, его продаем, но при этом мы не можем создать ту специфику, как сказать, обслуживания дальнейшего без импорта извне. То есть, по сути, вроде продукт российский, да, но при этом как бы начинка импортная. То есть и на рынке получается ситуация следующая. Покупатели покупают, но при этом они спрашивают, а мы где запчасти будем брать, у вас или нам сразу обращаться в те офисы, которые есть в других странах? То есть как бы вопрос этот достаточно широко рассматривается и на уровне правительства Российской Федерации, но главное здесь что? Главное то, что не создаются вот те условия, при которых можно формировать те цепочки добавленной стоимости, которые формируют, соответственно, высокотехнологичный товар, в том числе и в авиастроении, в Российской Федерации. То есть мы как бы вроде создаем, что-то собираем, но при этом начинка получается, вот в основном, если брать и микроэлектронику, и для тех же самолетов, то есть импортная продукция. То есть вроде интересно, вроде вкусно получается, но при этом продукция сделана в России, ну, изготовлена за рубежом.
720-120, телефон прямого эфира, звоните. Ну и, Николай Олегович, давайте, да, вернемся к вопросам. Мы начали говорить о том, что, да, как регионы будут включаться в исполнение майских указов президента, насколько это будет сложно и вообще возможно ли достичь тех показателей, которых нужно достичь?
Да, спасибо за вопрос. И здесь я немножко вперед убежал. Мне бы хотелось остановиться именно, чтобы было понимание, что же такое сырьевой, не сырьевой экспорт в целом, потому что, например, об этом пишется, об этом говорится, но не все понимают, что такое есть категория сырьевой, не сырьевой экспорт, да, например. Мы также разработали, у нас была разработка своего исследования, при котором мы давали свое понимание, что такое сырьевой экспорт. Мы сюда относили в большей степени полуфабрикаты и товары первичной формы. К несырьевому экспорту мы относили в большей степени товары высокотехнологичные и товары более высоких цепочек добавленной стоимости. Но при этом есть разные понимания. Есть понимание, например, у нашего ключевого института развития, это Российский экспортный центр. У них достаточно емко и все достаточно алгоритмично объяснено, то есть есть структура, которая распределяется именно согласно коду ТНВЭД, и ключевым в этой структуре является формирование тех сырьевых товаров, которые как бы в целом, ну, составляют наименьшую долю, да? Но при этом, если мы смотрим структуру не сырьевого экспорта, то здесь получается мягкий тип. То есть мы вроде бы включили и товары фармацевтической продукции, да, в эту структуру несырьевого экспорта, но при этом у нас есть товары, такие как бревно, например, да, или продукция стали, сталепрокат. То есть с одной стороны, вроде мы говорим о несырьевом экспорте, но при этом мы понимаем, что составляющая этого несырьевого экспорта в большей степени все-таки низкотехнологичные товары. Еще раз повторюсь, это, например, сталепрокат, это лесопереработка, ну, это максимум, например, бревно. То есть мы вроде бы говорим и о высокотехнологичном экспорте, но все-таки составляющая больше не сырьевом экспорте – это низкотехнологичные товары. То есть они как бы обеспечивают экономику России, но в состоянии инертном. То есть мы ее как бы подпитываем в большей степени. Мы не создаем тех продуктов с высокой добавленной стоимостью, которые могли бы дать некий экономический эффект и для страны, то есть страны в целом и в дальнейшей перспективе, и для регионов в частности.
720-120, телефон прямого эфира. Сегодня сложная, на мой взгляд, тема. Российский несырьевой экспорт, новые возможности для роста. Но если вам есть что сказать, пожалуйста, звоните и высказывайте свое мнение. Ну что, мы, наверное, да, Николай Олегович, продолжим. Пожалуйста.
Да, и хотелось бы в первую очередь еще отметить, что Вологодским научным центром была проведена также большая работа с точки зрения именно обоснования обеспечения экономического роста на основе стимулирования развития несырьевого экспорта, в котором достаточно объемно был представлен материал. Материал в плане именно актуализации тех вопросов, которые на сегодняшний день являются в российской экономике ключевыми. То есть здесь речь идет и о ситуации на внешних рынках, и о возможных так называемых перспективах, и те предложения, которые высказаны, например, в нашем исследовании, они дают некую базу для формирования той цепочки, которая может создать необходимый механизм для реализации именно управления экспортной деятельностью в регионах. То есть мы сегодня должны говорить в первую очередь не о поддержке экспорта, это делаться, да, безусловно, как бы, но не управляя экспортной деятельностью, мы можем постоянно поддерживать экспорт, и как бы ситуация не особо будет меняться. То есть мы вроде бы вкладываем деньги, но при этом экспортируем то, что не нужно рынку. То есть, например, есть покупатель, да, вот если на простом бытовом языке объяснить, например, вы приходите в магазин, вы приходите за хлебом, вам говорят, у нас хлеба нет, давайте купите у нас соли, да, то есть как бы сколько бы денег вам не предлагали, ну, если вам не нужен товар, все равно его не купите, как бы, вот в чем ключевой момент, и вот в этом основная проблема, мы должны стратегически смотреть на эти вещи, а не просто думать о поддержке текущего экспорта на сегодняшний день.
Мы сейчас прервемся на вновь небольшую паузу, 4 минуты перерыв, впереди реклама и новости.
Тема дня. Радио «Комсомольская правда». Для слушателей старше 12 лет.
Мировые стандарты качества. Только у нас акция «Твоя биохимия». 8 главных показателей здоровья. Всего за 190 рублей. Подробности на сайте gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
У голосового сервиса Яндекс.Алиса появилась новая важная функция – электронный голосовой помощник для получения государственных социальных услуг. Этот сервис разработан совместно с Фондом социального страхования и предназначен в первую очередь для слабовидящих людей. Достаточно сказать: «Алиса, запусти навык «Помощник ФСС», и на экране смартфона появится меню с полезной информацией. Попробуйте.
Более 20 лет компания «Брик» производит высококачественные гидравлические цилиндры «Брик Базальт». Современное производство, квалифицированный персонал, высокое качество комплектующих. Гидроцилиндры «Брик Базальт». Спрашивайте в магазинах и СТО своего города.
«Идемицо» заботится о вашем автомобиле. Разделите нашу страсть к высокому качеству и передовым технологиям. Моторное масло «Идемицо». Японское качество для вашего автомобиля.
Сайт idemitsu.ru.
7 декабря в Москве состоится 6-я церемония вручения международной премии «Малая энергетика. Большие достижения». Главную награду конкурса, статуэтку «Золотая молния», получат сильнейшие компании и проекты года в сфере распределенной и альтернативной энергетики. Подробности на сайте energodefisunion.com. 18+.
Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
Участвуйте в эфире бесплатно при помощи WhatsApp. Пишите прямо сейчас на номер 8-967-200-9702.
Радио «Комсомольская правда».
Радиоканал «Комсомольская правда», Вологда. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
Новости на радио «Комсомольская правда».
15:30 в Вологде. В студии Ирина Ольховая. Все самое важное за 2 минуты. По факту злоупотребления полномочиями, повлекшими банкротство Промэнергобанка, возбуждено уголовное дело. По данным прокуратуры, в 2014-16 годах ряду юридических лиц банк выдал кредиты на сумму более 600 миллионов рублей. Позже с ними были заключены соглашения о снижении размера процентной ставки ниже ключевой ставки и увеличении срока окончательного расчета. В результате уменьшились ликвидные активы банка, снизился размер собственных средств. Промэнергобанк не смог исполнять обязательства перед вкладчиками, что повлекло отзыв лицензии и банкротство. По факту злоупотребления полномочиями руководством банка Следственный комитет возбудил уголовное дело. В Вологде начинает работу круглосуточная диспетчерская служба по содержанию автодорог в зимний период. Звонить автомобилисты могут по номеру Вологде 546202. Диспетчер примет замечания по содержанию, очистке автодорог регионального или межмуниципального значения, а также площадок отдыха и передаст информацию специалистам. Горячая линия будет работать до мая. Во время проведения субботника в Череповце нашли гранату. Находку обнаружили накануне на берегу реки Ягорбы работники одного из предприятий, вышедшие на уборку. Граната лежала в пакете. На место выехали взрывотехники ОМОН, территорию оцепили. В ходе проверки выяснилось, что граната без запала и не представляет опасности. Боеприпас специалисты утилизируют. И о погоде. В Вологде завтра переменная облачность, ветер юго-западный, температура днем до плюс 12 градусов.
Радио «Комсомольская правда». Для слушателей старше 12 лет.
Радиоканал «Комсомольская правда», Вологда. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
Всем от дня.
Минут назад. Продолжается тема дня. Это радио «Комсомольская правда» Вологда. 720-120 телефон прямого эфира. Можете звонить, задавать свои вопросы или высказывать свое мнение. В этом часе обсуждаем российский несырьевой экспорт и новые возможности для роста. У нас в гостях сегодня младший научный сотрудник лаборатории инновационной экономики Вологодского научного центра РАН Николай Олегович Якушев. И, Николай Олегович, вам вновь слово. Давайте продолжим. И все-таки, наверное, вернемся уже к майским указам президента. Что же там происходит? Насколько мы готовы к выполнению этих указов?
Да, насчет майских указов президента. Еще раз хочется отметить, что президент дал достаточно явные ориентиры для роста несырьевого экспорта, то есть увеличение его в целом в общероссийских масштабах в два раза. Достижение этого показателя вполне возможно, то есть на сегодняшний день уже рост несырьевого экспорта, согласно показателям российского экспортного центра, показывает достаточно уверенное положение на мировой арене и в целом по России. При этом хочется отметить, что региональная специфика здесь будет играть ключевую роль. И вот почему. Потому что на сегодняшний день у нас все-таки весь совокупный экспорт формируют по большей степени это предприятия, которые находятся на уровне регионов. У нас есть и экспорт от федерального центра, но мы его не учитываем при объемах, потому что это в основном экспорт оборонно-промышленного комплекса. Если говорить о региональной составляющей...
Ну давайте, да, продолжим сразу после телефонного звонка. Добрый день.
Это еще раз, Сергей, дайте мне вас спросить. Вот такой вопрос, я хотел, конечно, Делягину, но не дозвониться, понимаете. Вот говорят, что Россия производит доля 1,7% мировом ВВП, да? Так вот в это 1,7% входит вот то сырье, которое долго перечислять. Это, понимаете, долго перечислять, что в России земля-матушка дает. Понимаете, входит или нет, или это 1,7% это то, что вот называется экспортное и вот произведено, то есть не сырьевое, нету, что, знаете или нет, можете сказать или нет. И если, понимаете, убрать это 1,7%, это вообще останется сгулькин нос, понимаете, и так мало. Там 0,0 останется, если убрать нефть, газ и все остальное, что долго перечислять. Вот так вот. Спасибо.
Пожалуйста, да, вам слово.
Спасибо за вопрос, очень интересный вопрос. Здесь я хотел бы более подробно разобрать эту ситуацию. Смотрите, значит, что такое 1,7%? 1,7% с точки зрения, опять же, мировой составляющей, это все-таки так или иначе вся совокупность и вся цепочка суммы экспорта. То есть туда, в принципе, и входит и сырьевой, и не сырьевой экспорт. Вопрос в чем? Вопрос ключевой в том, что не сырьевой экспорт, это все-таки по большей степени ноу-хау российских таких реалий, то есть за рубежом такого понятия вообще нет как такового. Там есть сырьевые товары, там есть высокотехнологичные, низкотехнологичные товары. То есть не сырьевой экспорт, это в большей степени все-таки такая категория, составляющая, которая была сформирована в Российской Федерации. То есть, и как вы говорите, в принципе, это правильно будет считать, что те товары, так называемые нефть, газ, то есть ресурсные энергоресурсные товары, они входят в данный процент в большей степени.
720-120, телефон прямого эфира. Звоните, ждем ваших звонков, задавайте вопросы. Если вам что-то непонятно, я надеюсь, что по нашей теме сегодня, конечно, Николай Олегович вам многое что объяснит. Ну, да, давайте вернемся к вопросу.
Да, к вопросу о региональной специфике. То есть здесь хочется еще раз подчеркнуть, что несырьевой экспорт, согласно подходу российского экспортного центра, это мягкая структура, то есть здесь и те регионы, которые экспортируют металл, и те регионы, которые экспортируют зерно в первичных формах и удобрения в первичных формах. То есть здесь речь о какой-то концентрации именно на высокотехнологичной составляющей, ее нет как таковой. То есть несырьевой экспорт в регионах будет формироваться за счет тех, в основном крупных, опять же, предприятий, которые на сегодняшний день и являются основными экспортерами в регионах. То есть, например, если брать Вологодскую область, так или иначе у нас получается, что Вологодская область – это экспортер металлопродукции, химической продукции и продукции лесопромышленного комплекса. Да, у нас есть определенные как бы точки роста в плане несырьевого экспорта, в плане каких-то экспорта IT-технологий, но все-таки в большей степени экспорт перекрывается вот этой объемом тех продуктов, которые являются низкодобавленными. То есть это продукция стали, это продукция удобрений, это продукция, например, если брать агропромышленный комплекс, это продукция, опять же, лесопереработки. То есть здесь говорить о каком-то рывке в плане высокодобавленной стоимости, в совокупности, еще раз подчеркиваю, и региональной специфики, и в целом по России не стоит. Но для регионов есть в целом, в принципе, определенный пакет инструментов. То есть у нас создан российский экспортный центр, у нас есть центры поддержки экспорта на региональном уровне, да. У нас создаются региональные программы, не во всех регионах, но они есть. Например, в Санкт-Петербурге есть своя программа, в Орловской области, а в ряде других регионов также есть свои программы, которые как раз и заточены на реализацию как бы производства и дальнейшей поставки продукции с высокой добавленной стоимостью. То есть здесь надо еще делать акцент, например, если брать зарубежный опыт, есть понятие экспортно-перерабатывающей зоны. То есть, в принципе, их сегодня можно создать на уровне региона. Почему нет? Не нужно создавать никакой то новой зоны, да? Можно создать просто эти зоны на базе тех индустриальных парков, ТОСЭРов и так далее. То есть мы должны понимать, что на сегодняшний день регион является в большей степени включенной и в мировую экономику, и внешнеэкономическую деятельность Российской Федерации, потому что, играя просто на внутреннем рынке, да, мы как бы можем обеспечить определенный экономический рост и для региона в целом, и для страны, но без выхода на внешние рынки, да, то есть мы определенного скачка или толчка, который необходим также и к переходу шестого технологического уклада и так далее, мы не сможем достичь. И опять же повторюсь, в принципе, на региональном уровне созданы инструменты, которые могут реализовывать основные указы президента, то есть это и центр поддержки экспорта, который в основном, конечно, оказывает не финансовую форму поддержки, да, но он достаточно хорошо сейчас взаимодействует с российским экспортным центром. Есть определенная, как бы, составляющая этой проблемы, одна, то есть одна ключевая в том, что все-таки мы должны сегодня еще объяснять экспортерам, если мы говорим не о крупных экспортерах, то, что экспорт – это в первую очередь риски. То есть мы не должны говорить о том, что экспорт – это очень хорошо, это очень замечательно, давайте будем все экспортировать, но при этом возникают очень большие проблемы. То есть общаясь с рядом предприятий малого и среднего бизнеса, возникает достаточно немало проблем. То есть, в первую очередь, это связано и с сертификацией, если это требуется. На сегодняшний день сертификация, например, страны Европейского Союза составляет в районе 5000 евро, чтобы вы знали в целом. Это достаточно дорогая стоимость, в том числе для малого, для среднего предприятия. И также, если мы говорим о сертификации, это ключевая, опять же, проблема для Российской Федерации, она занимает определенное время. Например, если сертификация какой-то промышленной, крупной продукции или там продукции, которая используется в производстве, это в районе 2 месяцев, не меньше получается. То есть здесь надо понимать, что предприятие должно изначально закладывать в себя такие риски, которые не то что как бы не принесут в ноль эту ситуацию, а в убыток бы не принесли, понимаете? Потому что экспорт – это все-таки равняться рискам, и эту ситуацию нужно объяснять и предприятиям, и всем остальным. Не надо кричать со всех сторон, что экспорт – это просто и легко. Экспорт – это нелегко. Это определенные риски, которые должны как бы обсуждаться, обговариваться на уровне региональных органов власти и управления и на уровне, с точки зрения, если мы говорим, например, о центрах поддержки экспорта и в целом, то есть между предприятиями должен какой-то иметь обратная связь, то есть так называемый опыт наставничества. Кто уже работал на этих зарубежных рынках, они должны понимать, что есть новое предприятие, которое как бы только еще выходит на рынки. Почему просто в целом не объяснить, как это делается? Вот я в этом ключе, потому что за рубежом этот опыт есть достаточно хорошо.
720-120, телефон прямого эфира. Пожалуйста, звоните, высказывайте свое мнение. Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу.
Аквартор теперь в Вологде. По адресу улица Мира, 20. Телефон 70-14-14. 70-14-14.
Компания «Лесной двор» предлагает любой пиломатериал. Внимание! Действует распродажа. Количество товара уточняйте. Доставка по городу бесплатно. «Лесной двор», Асанова, 14. Телефон 73-82-99. 73-82-99.
Реклама на радио «Комсомольская правда», Вологда. 720-555.
Громкие даты.
Здравствуйте. Давайте вспомним самые яркие события октября в нашей недавней истории. Итак, 9 октября 1989 года на Центральном телевидении СССР состоялся первый телесеанс Кашпировского. 21 октября 1990 года городу Горькому вернули его историческое название Нижний Новгород. 23 октября 2000-го в Москве открыли выставку «100 лет русской матрешки». Поводом для юбилея послужило то, что в начале 20 века на Всемирной выставке в Париже матрешки дали медаль. А 30 октября 90-го года на Лубянской площади в Москве установили Соловецкий камень в память о жертвах политических репрессий.
Громкие даты.
Но нет топоров, у меня есть время, но нет сил ждать. И есть еще ночь, но в ней нет снов. И есть еще белые, белые дни, белые горы и белый лед. Но все, что мне нужно, это несколько слов и место для шага вперед.
Дня.
И мы продолжаем тему дня. Это радио «Комсомольская правда» Вологда, 720-120, телефон прямого эфира. В этом часе говорим о российском несырьевом экспорте, новых возможностях для роста. В гостях у нас сегодня младший научный сотрудник лаборатории инновационной экономики Вологодского научного центра РАН Николай Олегович Якушев. И, да, Николай Олегович, мы затронули серьезнейшие темы. Вы рассказываете о том, что, собственно говоря, нужно понимать, что экспорт – это не только, может быть, прибыли, о которых многие предприятия мечтают, но это еще и возможные риски. Что же тогда с малым и средним предпринимательством?
Да, спасибо большое за вопрос. Малые и средние предприятия – это одни из ключевых игроков на сегодняшний день, должны быть согласно и приоритетом правительства Российской Федерации, и согласно показателям президента Российской Федерации, опять же, они должны быть ключевыми игроками сегодня на рынке. То есть, о чем здесь нужно понимать? То есть, малый и средний бизнес на сегодня – это небольшие предприятия, которые и в российских-то условиях имеют определенное количество проблем, и выход на зарубежные рынки – это вопрос серьезнейший, потому что понимание у крупных предприятий, если есть основные партнеры, основные рынки, основные потоки продукции, куда их можно продать, то экспорт малого и среднего бизнеса и малое и среднее предприятие, соответственно, это так называемые дети, которых нужно везде ориентировать и водить, потому что если мы просто их бросим в открытое поле и скажем, что давайте будем экспортировать, но при этом поддержка вроде бы есть, но они не понимают, что происходит, да, на рынке. Все-таки ситуация-то, она в большей степени анализируется в отчетах российского экспортного центра. И для малого и среднего бизнеса есть определенное окно поддержки, это в лице Центра поддержки экспорта, то есть на региональном уровне, в каждом субъекте Российской Федерации они есть, соответственно. Есть также представительство Российского экспортного центра в некоторых регионах. Ну, на сегодня, например, если говорить про МСП в целом, про малое и среднее предприятие, то экспорт их на 2016 год показатели были в районе 5-6% в общероссийском копилкой, то есть мы понимаем, что показатели не настолько велики, но при этом приоритет именно малых и средних предприятий в экспорте должен продвигаться далее. То есть, может быть, это не будет какой-то ключевым игроком на рынке в целом, но при этом, может быть, это в плане каких-то кооперационных связей, то есть как бы создание цепочек добавленной стоимости, где они будут играть одну из ключевых основополагающих, обеспечивающих ролей. То есть здесь речь идет в первую очередь, возможно, и об экспорте некоторых услуг, например, транспортных услуг, оказания транспортных некоторых вот таких операций. То есть если мы говорим о создании высокодобавленного продукта, то, опять же, еще раз повторюсь, можно создавать определенные экспортно-перерабатывающие зоны, то есть эта методика есть за рубежом, достаточно хорошо развивается, то есть создаются определенное количество предприятий, чем-то это схоже с индустриальными парками, с территориальным опережающим социально-экономического развития, то есть здесь все-таки я бы сделал акцент в первую очередь на именно поиске тех конкурентных позиций, на которых малые и средние предприятия могут сегодня принимать ведущую роль, потому что говорить конкретно об экспорте как ключевом игроке можно, но, опять же, реализация тех конкурентных преимуществ каждого предприятия в первую очередь все-таки сконцентрирована на внутреннем рынке. То есть подпинывать малое и среднее предприятие к экспорту, я считаю, это не очень правильно, потому что реализация именно экономических задач и прибыли для самих предприятий, у них есть своя цель в этом плане. Мы можем как бы их стимулировать в этом, но при этом мы должны создавать определенные условия. То есть на региональном уровне, опять же повторюсь, мы должны с точки зрения стратегического видения должны видеть приоритетные рынки и при этом объяснять субъектам малого и среднего бизнеса, что, ребята, вот вы можете участвовать в данном проекте, и при этом вы вот согласно определенным ходам, да, получите некий экономический эффект для себя. Но регион должен также понимать, что МСП должно создавать определенные условия и для региона. То есть, опять же, приведу пример зарубежных стран без конкретизации определенной страны. Например, поддержка экспорта за рубежом заточена в первую очередь не на количественные цифры поддержки. То есть, например, мы поддержали экспортное предприятие на сумму 3 миллиарда рублей. За рубежом немножко другое целеполагание само по себе. У них основное целеполагание, что мы поддержали экспорт на 3 миллиарда рублей, но при этом было создано 150 рабочих мест. То есть тут создаются рабочие места. У нас немножко риторика другая. Мы поддерживаем в количестве цифр. Это не очень понятно и не очень ориентируется в плане экономического эффекта как для страны в целом, так и для региона в частности.
Ну, если да, говорить именно про наш регион, то какие новые географические направления, на ваш взгляд, могут быть перспективны для российского экспорта?
Да, давайте,
если можно... Вологодская область здесь вообще присутствует?
Да, давайте начнем вначале со странового аспекта, да, в целом про российский экспорт, потом перейду на Вологодский. Если брать чисто российский экспорт в плане географических направлений, то здесь мы должны рассматривать с точки зрения, во-первых, санкционной политики, то есть здесь ключевой момент. Сейчас сложно заходить на страны Европейского Союза, потому что там определенно есть барьеры. Ну, они решаемы, конечно, они решают на уровне правительства Российской Федерации, определенных ведомств, опять же, все решается. А сейчас в большей степени контур реализуется в страны Азии, и также контур реализуется в страны африканских стран. То есть мы можем достаточно хорошую сыграть партию при поставке именно в страны Африки, Азии, Ирана, то есть страны Востока. И здесь какой еще хотелось бы затронуть аспект. То есть на сегодняшний день речь даже больше идет не как бы об экспорте как таковом, да, должна идти, а о создании той называемой деятельности с добавленной стоимостью. То есть, например, сегодня создается новая парадигма «Большая Евразия», да. Здесь Российская Федерация может сыграть ключевую роль. То есть это и для регионов достаточно хороший выхлоп с точки зрения экономики, да, и для, в целом для самих российских экспортеров. То есть здесь могут выстраиваться не только так называемые экспортные поставки, да, в другие страны за счет этого так называемого проекта. Ну, в первую очередь, выстраиваются партнерские отношения, выстраивание альянсов, формирование новых локальных предприятий, в том числе на уровне региона, оказание услуг, например, в плане транспорта, перевозки. То есть Российская Федерация рассматривается в этом ключе как так называемый еще транспортный узел. И здесь главным должно являться, как мне кажется, на сегодня все-таки не определение той географической направленности. Не определение той географической направленности, а именно понимание того, насколько мы сегодня нужны на этом рынке. То есть, как бы, если мы, еще раз повторяю, говорим о странах Европейского Союза, то мы здесь должны быть готовы с точки зрения сертификации. Там очень достаточно жесткая система сертификации при входе на рынок.
Ну, что касается нашей области, что-то вы можете сказать?
Если говорить о Вологодской области, то, в принципе, Вологодская область может развиваться в направлении именно машиностроения и с точки зрения развития каких-то IT-технологий и также лесопереработки, глубокой лесопереработки в первую очередь.
Ну и да, в каких вообще отраслях вы видите точки роста экспорта, если взять вот в целом Россию, да, за счет каких действий можно обеспечить экономический рост регионов вот в этом случае? Но у нас две минутки.
Хорошо. В первую очередь это развитие несырьевого экспорта в целом. То есть если мы говорим о отраслевой структуре, это опять же машиностроение, сельхозмашиностроение. Во-вторых, это развитие высокодобавленных сегментов стоимости. Здесь мы можем играть достаточно неплохую роль с точки зрения фармацевтической продукции, с точки зрения развития так называемых технологий, например, для всевозможных этих микроэлементов и так далее. То есть, и если брать в целом, то также экспорт услуг и так называемый бизнес-экспорт может играть ключевую роль. И возвращаясь ко второму пункту, если говорить об этом, то здесь основное, еще раз повторяю, действие должно браться в плане управления экспортной деятельностью, а не поддержки. То есть ключевой момент должен быть в управлении на сегодняшний день в экспортной деятельности и структурной политике. Поддержка – это важно, поддержка – это нужно, но без управления в целом, без системного подхода мы не создадим тот высокотехнологичный, высокодобавленный продукт, который будет и востребован на внешних рынках, и узнаваем, и то есть принимаем в разных странах мира.
Я благодарю вас за ваш рассказ. Я напомню, что в этом часе вместе с нами был научный сотрудник лаборатории инновационной экономики Вологодского научного центра РАН Николай Олегович Якушев. Наше время истекло. Ну, единственное, что, Николай Олегович, если есть какие-то пожелания вологжанам, пожалуйста, 15 секунд.
А я желаю всем в первую очередь всегда быть в хорошем настроении. И всем удачи.
Спасибо огромное. Вам также удачи в вашей работе. Спасибо еще раз, что пришли. Надеюсь, до новых встреч.
Спасибо.
Тема дня. Радио «Комсомольская правда». Для слушателей старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
По статистике, 9 из 10 человек не понаслышке знают, что такое папиллом.